Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и я ведущий Александр Подробинник. Сегодня мы говорим о следователях и писателях. Встречи следователей с писателями не всегда драматичные, но интересные, а иногда и поучительные. За столом друг против друга сидят два пишущих человека. Один пишет роман или стихи, другой – протокол допроса. Один вдохновляется музой, другой – уголовным кодексом. У одного в руках перо, у другого – власть. И вот они встречаются. Перо против власти. Бывают интересные поединки. Пару недель назад в Следственный комитет вызвали двух московских писателей – Льва Рубинштейна и Виктора Шендеровича. Я встретил Рубинштейна в то утро и спросил, что побудило его выбраться из дома в такую скверную погоду.
Побудил гражданский долг.
Гражданский долг, да.
Вот просто принесли повесточку, которую потом специалисты, рассмотрев, сказали, что она никакая не повесточка, а типа приглашение, да, как на елку. Вот. И что я, в принципе, мог бы и не ходить, но я по своей нервности решил сходить. Ну, почему нет? Повестки абсолютно ничего не написано, а на словах сказали, что это связано с фестивалем книги в парке и моим там участием. Значит, я долго вспоминал, это было... Потом вспомнил, что это там действительно было. Это был 2.5 года, а я с тех пор много где еще выступал. Я вообще не очень запоминаю это. Там, поэтому, если они спросят, там, кто вас пригласил, я совершенно честно скажу, что я не помню. Вот. Это так и есть. Вот. Мне совершенно непонятно, что... Да, они сказали, что это доследственная, как это называется, проверка. Доследственная проверка, да. На тему не, я забыл слово, неправильного, в общем, этого...
Нецелевого расхода средств.
Видишь, ты лучше меня знаешь, нецелевого расхода средств. А средства, как я понял, были бюджетные. Там город участвовал в этом, деньгами, как я понял. Мне-то это откуда знать? Я пришел, открыл рот, закрыл рот, понимаешь? Собственно, и все. Поэтому тема разговора мне абсолютно непонятна.
Мы ехали со Львом Семеновичем Рубинштейном из Мариной рощи в Следственный комитет на Немецкой улице, которая по какому-то запоздалому большевистскому недоразумению до сих пор называется Бауманской. По дороге мы вспоминали, кому из знакомых ему писателей доводилось встречаться со следователями.
Про брежневские времена, в которые я рос и жил, да, но я просто огромное количество моих друзей и знакомых там побывали.
Кто из писателей?
То есть имели беседы сразу. Ну, покойный Пригов точно пару раз был вызван там по каким-то делам. По-моему, Сергей Гондлевский у них один раз был. Их тогда в те годы, это было конец 70-х так примерно, их тогда больше всего почему-то интересовало, видимо, связь с иностранцами, потому что тогда появился там издат, и многие наши авторы публиковались за границей. Их интересовали, как правило, не содержание текстов, а как попало, расскажите нам.
КГБ, как правило, не вдавался в художественные оценки литературного творчества. Их задача была проста – выявлять западную пропаганду и пресекать идеологические диверсии. Для выявления среди литераторов врагов социализма советская власть прикармливала специальных писателей, критиков и литературных доносчиков. Иногда эта публика по степени идеологического мракобесия даже обгоняла сотрудников КГБ, которые на фоне этой писательской прислуги выглядели почти либералами. Рассказывает историк Александр Даниэль, сын писателя Юлия Даниэля, осужденного в 60-е годы за антисоветскую деятельность.
Первую историю я знаю из вторых рук, потому что ее рассказывал мне мой отец, а ему... Это во время его следствия рассказывал куратор их дела, дела Синявского и Даниэля, такой подполковник Бардин Михаил Иванович, который в 5-м главном управлении считался куратором литературы и искусства. Вот он рассказывал, что ему поступил донос из журнала «Октябрь» на писателя Максимова Владимира Емельяновича, что тот принес в редакцию журнала антисоветский роман. Кочетов был редактором «Октября». Значит, Бардин с гордостью рассказывал, что он вызвал его к себе. И спросил, так это антисоветский роман, нам надо возбуждать уголовное дело? Кочетов сказал, да нет, не то, чтобы уголовное дело, но все-таки, значит, он, с, так сказать, с душком. «Ах, раз не надо возбуждать уголовное дело, сказал Бардин, тогда распоряжение КГБ будет печатать». То есть, как бы, значит, возможность не возбуждать уголовного дела и отказать в печатании, типа, в этом разговоре не рассматривалась. То есть, получилось, что КГБ заставил Октябрина напечатать роман Максимова.
История почти рождественская, почти сказочная. Но то были уже хрущевско-брежневские времена. Социализм на предпоследнем издыхании. В сталинские времена с писателями расправлялись жестче. С поэтессой Ольгой Бергольц следователи не церемонились. Правда, в одном ей повезло. Ее освободили, когда сняли народного комиссара внутренних дел Николая Ежова, и новый нарком Лаврентий Берия доказывал, что его предшественник фабриковал липовые дела. Рассказывает писательница Наталья Громова.
В «Дневных звездах» во второй части Ольга Бергольц писала вот несколько сюжетов со своими следователями. Известно, что ее посадили в конце 38-го года. Продержали не очень долго, но страшно, потому что она была беременна, был выбит ребенок впоследствии. И она прошла через руки многих следователей. И от нее требовали как бы тоже то, что она готовила убийство Кирова и так далее. И связь с Авербахом, которая, в общем, была. Много от нее требовалось, так сказать, наследствие. Но произошла пересменка, ее выпустили. И поэтому она много смогла нам написать, оставить в памяти. Значит, и вот там есть странный сюжет, как она попадает на следователя. Она почему-то его называет, значит, Иван. Я забыла его сейчас фамилию. И он ее, в общем, расследует дело, не дело, а то, что они с соседками переписывались некими шифрами, да, чтобы их не подслушивали. И он требует от нее объяснить, почему она переписывается, может быть, они там в камере что-то организовали. И она пишет, что я... он ей говорит, там, Ольга Федоровна, вы же коммунист, почему вы не говорите правду? Она говорит, я вам говорю правду. Она пишет, что я посмотрела ему в глаза, и он понял, она говорит, я всегда говорю правду, и он опустил глаза. И тут, конечно, есть ее еще этот коммунистический такой момент, но дело в том, что она вдруг увидела в этом следователе, ну, что он понимает, что она, как бы сказать, честна, и что она порядочна, но что он ничего не может сделать. И дальше она описывает его глаза, вот такие усталые, измученные с этими веки, которые... И понимает, что он, как ему все это отвратительно, но... И она кончает это описание тем, что зачем же он это делает? Он же прекрасно понимает, чем он занимается. Потому что, в отличие от других следователей, да, она вдруг в нем видит вот этого старого коммуниста, который попал в эти органы вот абсолютно не по велению сердца.
Другому советскому поэту, Николаю Заболоцкому, повезло меньше. За антисоветскую агитацию и пропаганду в 1938 году он угодил сначала под следствие, а затем и в лагерь. На следствие его пытали. В своих воспоминаниях «История моего заключения» он писал. «Первые дни меня не били, стараясь разложить морально и физически. Мне не давали пищи, не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга. Я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом, сутки за сутками. За стеной в соседнем кабинете по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали», рассказывает Наталья Громова.
Заболоцкий пишет удивительную вещь, что эти следователи, они, а у него были вот такие, действительно, если все помнят, такие бухгалтерские очечки круглые. Он был, в общем, человек не былинного такого здоровья, но через некоторое время, когда его начали бить, он пишет, что в какой-то момент он понял, что меня раздавят и что надо сопротивляться. И он стал на них бросаться, что удивительно. Потом они его отправили в такой карцер, где он умудрился лавкой, значит, перекрыть дверь, и он еще какой-то шваброй от них отбивался, который там стоял. В общем, они его почти забили пытались забить насмерть, но главное, что когда он после больницы психиатрической появился в камере, то главное, о чем они все говорили друг другу шепотом, а там были удивительные тоже в этой камере люди, в общем, это отдельно, они говорили о том, что эти люди, которых допрашивают, они, наверное, фашисты, что, наверное, что не может быть, чтобы наши советские люди это делали, что это заговор, туда проникли во все органы власти уже фашисты, и они, собственно, с ними, поэтому их так избивают и мучают. И когда они, им стало как-то легче от этого, потому что принять вот этот вот существующий порядок вещей было просто невозможно.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. Попавшим в тюрьму советским писателям было трудно осознать преступление коммунистического режима. Совсем по-другому складывалась судьба принципиальных противников советской власти. Поэт Николай Гумилев не скрывал своего отвращения к большевикам. Его обвинили в участии в контрреволюционном заговоре Таганцева, рассказывает журналист Леонид Велихов.
Так называемый заговор Таганцева, по которому его расстреляли, на самом деле никакого заговора-то, как уже давно доказано, не было. Таганцев, сенатор, интеллектуал, большой философ, в его доме собирались такие люди, такие аристократы духа, посмелее, которые не боялись говорить вслух о том, что происходит вокруг, и о большевиках, и больше ничего. Пили чай и об этом рассуждали. Сочиняли прокламации, ни одной не расклеили. Собирались покупать оружие, ничего не купили. Собирались это поручить Гумилеву, но ни одного ствола куплено не было. Собрали деньги на пишущую машинку, опять же, для прокламаций. Дали, вот это было куплено. И все. Никакой на самом деле деятельности контрреволюционной, даже такой, так сказать, сотрясения воздуха, и то не было. Но всех загребли. В июле 21 года, естественно, и Гумилева, и все это расследование было достаточно скорым, оно заняло несколько недель. Горький делал все возможное для того, чтобы Гумилева спасти. Добился того, чтобы не только там писатели и поэты как бы старой школы поставили свои подписи в его защиту, но даже пролеткульт за него заступился. Дошел до Ленина Горький. Ленин сказал хорошо, но условием поставил, чтобы Гумилев отказался от дальнейшего участия в политической борьбе. Пришли с этим Гумилеву, он отказался пойти на этот компромисс. Доложили Ленину, Ленин сказал. Ну, это, так сказать, все апокриф, поэтому мы не знаем, в каких точно это было выражениях, но Ленин сказал, что расстрелять его вместе с остальными участниками этого так называемого заговора. Было расстреляно 60 человек, 61, кажется, из них 15 женщин, в том числе жена Таганцева. Женщины вообще только занимались тем, что чай разливали. Но то, что это был самый принципиальный интеллектуал, самый принципиальный поэт, самый принципиальный художник во всей истории вот этой вот русской пореволюционной, революционной и послереволюционной культуры, это факт.
Чекисты, убивавшие Гумилева, пытавшие Бергольц или Заболоцкого, скорее всего, понимали, с какими людьми столкнула их судьба. Но людоедская идеология освобождала их от моральной ответственности. Писатель Лев Тимофеев, арестованный в 80-е годы за антисоветскую агитацию и пропаганду, вспоминает, что следователь выполнял свою работу почти автоматически, ничем не интересуясь и ни на что не обращая внимания.
Я с самого начала отказался участвовать в следствии. Я сказал, что литературные тексты не могут быть предметом уголовного преследования, и поэтому я отказываюсь участвовать в следствии в любой форме. Была следственная группа, человек из пяти, наверное. И они что только не делали. Они ездили в деревню, где я когда-то живал, и где у меня дом был. Они там всех расспрашивали. Я преподавал в Рязанской школе английский язык некоторое время. И совсем не перед арестом, за много лет до того. Так они съездили туда, нашли моих учеников, уже выросших, и допрашивали их, но не идиоты. И вот, ну вот такой следователь, это абсолютная функция была, это не человек был. Один раз только я увидел его живые эмоции, ну, правда, живые эмоции, наверное, были, потому что как-то вот, у него там шкафчик был над столом, и как-то он слишком распахнул дверцы шкафчика, а там наклеены девки, по-моему, ну, тогда плейбоя русского не было, но, наверное, у них в руки им попадали и западные плейбои. Вот, такой комсомолец. Но только однажды я какую-то эмоцию увидел на нем, когда ради шутки, что ли, я ему сказал, знаете, ощущается, что какие-то, а действительно ощущал, что какие-то перемены должны быть. 85-й год, какие-то перемены должны быть. Я говорю, вы знаете, может так оказаться, что мы с вами поменяемся местами. Вы на моем месте, ну, я на вашем, конечно, не буду, но вы на моем точно окажетесь. И вот тут он взвился.
Поэт Игорь Губерман, отсидевший в начале 80-х годов 5 лет по сфальсифицированному уголовному обвинению, отмечает, что по существу следствие велось не только на стадии предварительного расследования, но и в суде.
И следствие, оно ведь еще идет и в суде. И выступает прокурор, это тоже следовательское такое, это самое. Например, у меня прокурор Сугробов сказал, как вы могли, интеллигент, общаться с людьми, у которых татуировки? Вы что, не понимали, что это уголовники? И он вздел руку, и у него мундир поехал вниз, и все увидели татуировку. И смеялись в зале даже ГБшники, а зал был набит чекистами и ментами, чтобы родных, так сказать, не пускать.
Среди следователей встречались исключения. Нет, они не помогали своим жертвам избежать лагеря. Но, судя по всему, осознавали свое неприглядное место в репрессивной системе. Как тот следователь у Ольги Бергольц, который опустил глаза под прямым взглядом арестованной. Об одном таком следователе, Николае Шеварове, который допрашивал еще Осипа Мандельштама, рассказывает Наталья Громова.
Он имел как бы два лица. Вот следователь удивительный, который ходил в гости, дружил с Фадеевым, Павленко, значит, был бывший болгарский коммунист, бежавший из Болгарии когда-то, и проходил по ведомству журналистики. Но этот человек, он вел дела Платонова, Клюева, то есть он был специалистом именно по писателям. Вообще, интересно, что вот когда сейчас этим занимаешься, что действительно были люди, которые вот были нацелены на писателей. Но вот, например, Агранов был широкого полюса. Он мог заниматься и академиками, он мог заниматься и просто, как он считал, там, контрреволюционерами. Но он вот тоже очень любил писателей, как мы знаем. И вот Владимира Владимировича Маяковского всячески окормлял и приводил к нему других людей. Вот. А что касается Шеварова, то вот его дружба с Павленко сыграла здесь тоже вот с писателем таким роковым и страшным свою службу, потому что по легенде, которая, в общем, почти, что можно сказать, подтверждена, Павленко приходил, подглядывал за следствием на Мандельштам. То есть он испытывал свое вот такое вот чувство, ну, как бы вот такого злобного удовлетворения над тем, что мучили Мандельштама. Но это все-таки эта история закончилась для Мандельштама выходом. Все-таки в 1934 году он попал после Чердыни в ссылку в Воронеж. Можно сказать, что это было временное избавление. А для Шеварова удивительным образом, будучи в лагере, уже сосланным, пишет, как он, значит, должен отравиться люминалом, значит, и вот он прощается с ней, пишет, что если кто-то обо мне может сказать хоть одно человеческое слово, то пусть, значит, вот... То есть это не называется раскаянием, но, как, конечно, этот человек кончает ужасно вот для себя, да, и он пишет, если бы был Бог, я бы сейчас просил, как бы, у него защиты.
Другой случай, слава богу, совсем не драматичный, заставляет поверить, что ничто человеческое следователям не чуждо, рассказывает Александр Даниэль.
Когда в 1974 году в Петербурге, то есть в Ленинграде, разворачивалось дело Михаила Рувимовича Хейфица, самоиздатчика ленинградского, то было затронуто довольно много людей из литературных кругов этим делом, с которых Хейфец то ли знакомил, то ли не знакомился со своей статьей о Бродском. И, в частности, на допрос был вызван Борис Натанович Стругацкий. Один из братьев Стругацких, тот, который жил в Ленинграде. Так вот, значит, его долго допрашивали следователь Репчук, майор Репчук был такой в Питере. Долго допрашивал его по поводу, значит, знакомства или незнакомства его со статьей Хейфица о Бродском. А концовка была совершенно неожиданная. После подписания протокола Репчук вытащил из портфеля книжку братьев Стругацких и попросил подписать, дать автограф. Все-таки они были тоже падки на знакомство со знаменитостями.
Случались и вовсе необыкновенные случаи. Особенно в делах, которые КГБ спихивало на другие правоохранительные органы. Рассказывает поэт Игорь Губерман.
У меня была следовательница, такая Никитина. Муж у нее, кстати, работал в охране в Кремлевской, но пил очень, вот она мне жаловалась. Она ко мне хорошо относилась. Не хорошо, а так спокойно. А я по своей привычке, неизбывник, меня непрерывно допрашивали. Потому что дело-то было ГБшное, и на нее работал, ну, как минимум 10 ищеек. Потому что у меня каждый день были новые имена, кого я знаю, куда ехал. Вот. И вечером она брала пальто из шкафа свое, чтобы ехать домой. И мы с ней вместе спускались. Она мне сдавала милиционеру, я шел за решетку, а она шла домой. Но когда она вынимала пальто, у меня срабатывал рефлекс. Потом я уже это делал осознанно. Я ей подавал это пальто. Я у нее брал из рук и держал. У нее такое лицо делалось. Она не знала, что сказать. Ей редко, очевидно, в этой жизни подавали пальто. А тут у нее рука. У нее сохнет рука. Я вижу, она плохо подписывает протокол. Я ее спрашиваю, что? Она говорит, вот сохнет правая рука. И я ей порекомендовал своего товарища, гениального врача, покойника уже, Володю Найдина. Она к нему съездила. И он ей очень здорово помог. И вот Найдину она смелилась сказать, что это дело не ее, что она, мол, чиста. А дело это ГБшное. Но надо сказать, что допрашивала она меня очень тщательно, потому что каждый день у нее были какие-то донесения, которые она сама читала впервые. Поэтому спрашивала меня в вопросительно-восклицательной форме, сама удивляясь. Но она, конечно, была следовательница. Она не проявляла никакого энтузиазма, свойственного тем следователям, которых мы сейчас видим в сериалах. То есть ни грамма. Ну, способности не было, обычная баба, но не было никакого. А в отношении таты моей жены, то есть я вот хочу сказать очень, на мой взгляд, существенную штуку, что очень разнится отношение следователей, особенно женщин, наверное, женщин, к их клиентам, с которыми они общаются, и к их женам. Потому что с Таткой она вела себя безумно. Она ее унижала, она там перебирала книги. Кстати, в этой комнате она перебирала там все книги, она придиралась к каким-то словам, она Тате грозила всякими этими самыми. А ко мне очень вот спокойно и даже с неким этим самым. А потом она была, как бы тебе сказать, она была простовато искренне. В самом конце следствия она сказала совершенно изумительную фразу. Меня посадили, потому что два уголовника дали показания, что я у них купил 5 заведомо краденных икон. А их не было у меня в коллекции, они их даже не смогли опознать, хотя могли бы какие-нибудь назвать. Вот. И поскольку их не было, то меня ведь посадили не только за скупку краденого, но и за сбыт краденого. Поскольку их не было, значит, я их продал. Это естественно. Было очень много деталей просто из уголовного кодекса. Знаешь, например, вот мне начальник отделения, который тоже участвовал в следствии, вот тот был садист, безусловно. Вот он мне, например, знаешь, сказал, он сказал, вот, Игорь Миронович, вот вам сейчас дадим мы 5 лет, потом вы их отсидите, в конце мы вам пришлем срок еще 7 по 70-й статье, потому что дивно сексуальным оказался уголовный кодекс. Вот что он сказал. Мы, говорит, против вас по 70-й статье дело завели, но не возбудили. Вот. А через 5 лет возбудим, он говорит, и получите. А потом, говорит, это, говорит, 12, с наслаждением он складывал. А потом еще 5 по рогам. Представьте себе, как вы будете выглядеть, вам сейчас 43 года, через вот. И я таки представил, я ту ночь не спал, очень мне было фигово. Но это о нем. А она мне говорит, Игорь Иванович, понимаете, какая штука? Икон этих нет, стоимость их явно невелика. То есть очень вот доброжелательно. Но мы вам дадим на полный срок, поэтому мы вам дадим 5 лет. Потому что иначе нельзя будет конфисковать коллекцию вашу, которая очень понравилась директору нашего музея. Вот это замечательная, по-моему, фраза, так сказать, вот, для следователя, который ведет дело. Вот и все. То есть я плохого про нее на самом деле, я ничего сказать не могу. Вот только что она не проявляла энтузиазма и все время хотелось вот выглядеть человечной.
Нынешние следователи, вызванных на допрос писателей, не бьют, не пытают и стереть в лагерную пыль не обещают. Ведут себя корректно. Все-таки от момента рождения их конторы прошло почти 100 лет. Пыл поугас. Но по-прежнему они занимаются беззаконными делами и чтят не столько уголовный кодекс, сколько указания начальства. Тот допрос Льва Рубинштейна закончился ничем. Занял он не более получаса. Рубинштейн отказался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России. Следователь и не возражал. Возможно, понимал всю абсурдность затеянного дела. На следующий день после визита Льва Рубинштейна того же следователя Степанова в том же следственном комитете посетил писатель Виктор Шендерович. По такой же липовой повестке, по такому же липовому делу. Шендеровичем следователю повезло не больше, чем с Рубинштейном. Тот же отказ от дачи показаний по причине политической подоплеки дела. После допроса я спросил Виктора Шендеровича, чем порадовал его следственный комитет.
Порадовал, во-первых, тем, что она закончилась быстро. Я вышел наружу. Это главное, чем порадовало. Собственно, ничего другого не ожидалось особенно. Несколько деталей, замечательных живописных деталей, которые порадовали меня как по моей основной специальности. Все-таки я по основной специальности не опрашиваемый, да, а журналист и писатель. Там у него в кабинете стоит Фемида, такая немножко блядного вида, такая с обнаженными частями. Вот. Но все как полагается, глаза завязаны, в отличие от Верховного суда. Все как полагается, весы ровненько стоят. Вот. Но эта Фемида стоит за монитором, так чтобы ее не было видно. За монитором. Она видна мне, опрашиваемому или подследственному, как кому придется. А вот у меня за спиной, и так, что видно следователю, тканый портрет Путина. С незавязанными глазами, глаза добрые. Да, 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 да. Вот. И вот замечательным образом следователь может... На следователя все время обращен этот светлый взгляд Владимира Владимировича, а Фемиды он не видит. Это дивно. Интересовался он моим участием в акции «Книги в парках», бла-бла-бла. Все это довольно понятно и очевидно. Но одна дивная деталь, которую я теперь делюсь со всеми. Он мне сказал, вы выступали в 2012 году, сказал он мне в проброс. А я выступал в 2014. Но их не интересует 2014 год, потому что в 2014 году это организовывал не Александрина Маркво, да, жена, а гражданская жена Ашуркова из фонда Навального, а в 2012 организовывала она. Их интересует 2012 год. Да? Вот это вот неточность очень точного следователя, да, она мне понравилась. В коридоре я встретил Шатца. Михаила Шатца, который покидал это здание. Михаил Шац посмотрел на меня, улыбнулся, сказал, мы не должны были встретиться, это не, значит, ошибка в логистике. Нас должны были проводить разными коридорами, видимо. Ну, встретились как-то. Нет, 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 судя по всему, копают.
В советские времена шутили, что писатели делятся на две категории. Тех, что садятся и пишут, и тех, что пишут и садятся. Как бы не перейти нам ту опасную черту, после которой все настоящие писатели оказываются во второй категории, а в первой остаются только следователи, пишущие протоколы допросов. Это была программа «Дежавю» и ее ведущий Александр Подробинек. С Новым годом вас! И пусть все встречи со следователями останутся в ушедшем году, а с поэтами и писателями в новом. Всего вам доброго. До свидания.